Доступная среда. Светлана Ануфриенко и Степан Кузнецов. Доступность вслух.
Уважаемые читатели, предлагаем вашему вниманию очередной обзор выпусков подкаста «Доступность плюс» от автономной некоммерческой организации дополнительного образования «Центр развития доступности. Инклюзивные информационные технологии». В 13-м выпуске ведущие решили отойти от привычной всем тематики трудоустройства и доступности цифровых сервисов и поговорили о кино, потому что и в этом жанре успешно проявляют себя люди с инвалидностью. Гостями этого выпуска подкаста стали Софья Лебедева, актриса, сценарист, режиссер и продюсер одного из фильмов, и Алена Зотова, пиар-партнер студии «Плюс» и «Кинопоиска».
Давайте про общий план немножко поговорим. Ален, а можешь, пожалуйста, очертить, во-первых, хронологически, а во-вторых, вот содержание. Что это за проект?
Это такой многоступенчатый проект, который состоял из актерского интенсива, из конкурса сценарных идейных заявок в школе кино и телевидения «Индустрия», затем из непосредственно съемок короткометражных фильмов, ну и как финальной точки офлайн-премьеры и премьер на «Кинопоиске». По срокам мы с первым анонсом вышли в мае 2024 года, но в разработку проекта самого, мне кажется, мы приступили еще осенью 2023 года. То есть на подготовку проекта самого у нас ушло порядка, наверное, 7-8 месяцев, чтобы запуститься с первым анонсом уже в мае 2024 года. Потом мы несколько месяцев проводили актерский интенсив. Сам интенсив был предназначен для актеров с нарушениями различными и особенностями слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата. И у нас были также нормотипичные артисты. У нас было более 50 заявок. Сам интенсив начался летом с кастинга участников инклюзивного как раз актерского интенсива. В нем в итоге приняло участие 18 артистов. Программу интенсива у нас разработали наши партнеры, мастера Google School, это Никита Белых, и приглашенные менторы, в том числе у нас среди менторов была Соня Лебедева. И по итогам этого интенсива мы ребят всех, которые приняли участие в актерском блоке, мы пригласили на кастинг наших прекрасных коротких метров. Про короткие метры тоже чуть подробнее расскажу. Мы объявили внутренний конкурс среди студентов школ кино и телевидения «Индустрия». У нас участвовали ребята из разных направлений обучения. Это была и режиссура, продюсирование, сценарное мастерство. И мы получили более 30 заявок от студентов и выпускников. И члены жюри, который нас возглавил, замечательный режиссер Олег Трофим, выбрали 4 финалиста, которые уже потом вместе с представителем «Плюс-студии», креативным редактором и продюсером, а также консультантами в сфере инклюзии, дорабатывали свои сценарные идеи до полноценных сценариев, по которым потом уже снимали фильмы. Соня Лебедева и у нас еще был замечательный Мирослав решили тоже присоединиться к проекту и сняли свои собственные короткие метры. Соня, как она сказала, дебютировала в роли режиссера и впоследствии монтаж произошел, произошла цветокоррекция. В общем, весь постпродакшн мы сделали и привели офлайн-премьеру в декабре прошлого года в одной из самых, наверное, популярных московских площадок для премьеры — кинотеатр Мосфильма. И в феврале этого года мы выпустили все 6 фильмов на «Кинопоиске». Все они доступны у нас и с тифлокомментариями, и с субтитрами.
Я просто резюмирую, что возникла идея снять фильмы, которые были бы посвящены разным аспектам людей с ограничениями жизнедеятельности, и чтобы в этих фильмах снимались в качестве людей с инвалидностью люди с инвалидностью.
Все верно. Все именно так.
Соня, что тебя вообще заставило в таком проекте поучаствовать?
Во-первых, у меня в семье моя ближайшая родственница с особенностью, у нее ДЦП, поэтому я изнутри просто наблюдаю, как происходит ее взаимодействие с миром. И субъективно часто она меня расстраивает очень. Вот. Тема инклюзии для меня очень личная, я занимаюсь ей, мне кажется, всю свою жизнь. Я играю в спектакль «Театр нации», он называется «Прикасаемый». Это спектакль с участием слепоглухих актеров. И мы с ним ездили в Лондон, в Париж, и мы до сих пор его играем. То есть я, в принципе, давно уже занимаюсь чем-то подобным. И, например, там вот моя ближайшая подруга со спектакля, она не видит и не слышит. Я ее уже проталкиваю там моему другу режиссеру, она снималась в эпизоде сериала. Я, кстати, не помню, Кинопоиск ли это или нет. В общем, я потихоньку таким проектом уже занималась, скажем так, просто индивидуально и лично. Вот. Ага. Поэтому, когда я узнала, что это...
Ирина Поволоцкую как раз, да?
И Ирина Поволоцкая, да, это моя ближайшая подруга вообще, просто мой краш. Ага. Поэтому, когда я узнала, что это делает Кинопоиск, у меня был просто восторг. И даже сейчас Алена рассказывает снова, у меня в груди просто в сердце такое тепло и радость, потому что я считаю, что этот проект громадный шаг вперед для всей киноиндустрии. Это супер важно. И, конечно, когда я узнала, и мне вот написали ребята из Кинопоиска, хочешь ли ты поддержать, я говорю, да, я сделаю все, что угодно, все, что вы скажете, все, что я могу, просто давайте вместе это делать и толкать вперед. Это не отзывчивость, это какая-то просто, ну, это счастье быть частью, это очень круто, что это произошло вообще, я считаю, что это чудо.
ЕГЭ – это аббревиатура, заставляет волноваться не только старшеклассников, а также их преподавателей и родителей. Для того, чтобы подготовиться к экзаменам, нужны качественные учебные пособия и программные инструменты. В сервисе Яндекс.Учебник появился тренажер для подготовки к ЕГЭ по информатике, адаптированный для незрячих пользователей. Гостями 14-го выпуска подкаста стали Андрей Кармацкий, директор по продукту сервиса Яндекс.Учебник, Андрей Солдатов, менеджер продукта, и Тимур Хайритдинов, разработчик, который адаптировал тренажер по информатике для незрячих.
Сам Яндекс.Учебник – это учебник по информатике, платформа для учителей информатики и для уроков информатики. А также у нас есть еще экспериментальный продукт, он называется «ИИ-помощник по математике» для детей, чтобы с помощью нейросетей, не давая, списывая, объяснять детям сложные математические задачки, которые им задают в школе в качестве домашних.
У меня еще сложилось впечатление, что в учебнике есть же и другие предметы. То есть там не только информатика и математика.
Да.
Мы общались с разными специализированными школами для незрячих и слабовидящих детей. На информатику посмотрели, всем понравилось. Хочется другие предметы тоже узнать, что есть, как вот с этим обстоят дела.
Здесь, наверное, стоит вспомнить фразу, которая достаточно популярна в Яндексе. Ты наверняка ее слышал. Она называется «Так исторически сложилось». Но если вспомнить вообще историю развития нашего сервиса, то он начинался с начальной школы. Учебник появился как совместный проект в 2017 году с издательством просвещения, и он начинался как учебник по всем предметам в начальной школе. Но так или иначе, начальная школа и предметы типа окружающего мира, русского языка, литературы, математики у нас присутствуют для младшеклассников. Мы эту платформу всячески поддерживаем. Но, тем не менее, спустя некоторое время наш фокус больше сейчас сместился в область компьютерных наук, в информатику и ближе к старшей школе. Сейчас мы как раз развиваем информатику и математику для средней и старшей школы, ну и во многом хотим реализоваться здесь. Не могу сейчас ответить, будут ли другие предметы для средней и старшей школы, кроме информатики и математики. Посмотрим. Мир технических наук широк и богат. Междисциплинарные какие-то истории могут появляться. Но, тем не менее, сейчас мы решили сфокусироваться именно на информатике, потому что видим в ближайшее время, что здесь еще много чего можно интересного сделать и помочь людям изучать.
Подскажи, пожалуйста, это какой-то фокус Яндекса? Ну, то есть Яндекс — это технологическая компания, понятно, ну и как будто бы сам Бог велел именно фокусироваться на информатике, математике, каких-то дисциплинах.
Ты прав, что это связано, конечно, с Яндексом, потому что Яндекс так или иначе силен в технологиях, и экспертиза Яндекса как раз-таки в информационных технологиях, в развитии технологий и в точных науках, потому что можно точно сказать, что это инженерная компания. Яндекс хочет вкладываться в эту индустрию IT. С одной стороны, есть фокус на технологическое развитие, а с другой стороны, есть и запрос у пользователей именно на технологическое развитие. Видим, как устроено образование, видим, что здесь есть недостаток той экспертизы, которую Яндекс может принести. Поэтому мы фокусируемся в этом месте сейчас на точных науках и информатике. Одна из вещей, которую Яндекс обычно постулирует, в своей миссии, что если мы беремся делать сервисы, то мы стараемся их делать максимально хорошо. Мы здесь чувствуем, что мы достаточно сильны и можем сделать хороший, классный сервис.
можно ли тогда сказать, что, условно говоря, мы можем в каком-то обозримом будущем не нулевой вероятностью ожидать ЕГЭ по подготовке по математике, условно говоря, да, вот тренажер для подготовки к ЕГЭ по математике. Но вот там гуманитарные предметы, типа там русского языка, литературы, там биологии, каких-то вот таких предметов, ну, они вряд ли появятся, как такие вот тренажеры.
Вероятность не нулевая по поводу тренажера, а по поводу других предметов не обязательно это может быть тренажер. То есть мы можем, как Яндекс, вкладываться в подготовку ЕГЭ различными другими способами. То есть, если ты знаешь, у нас есть Яндекс.GPT, который стремительно развивается. Мы чувствуем, что в образовании нейросети играют уже далеко не последнюю роль. Не в смысле, что это хороший способ списать, да, когда непонятно, но они еще и объясняют. Поэтому в этом плане развитие Яндекс.GPT в разные стороны, в образовательном смысле, ну, это одно из направлений возможных, которое будет усиливаться, потому что нейросети развиваются и делают это стремительно, быстро.
Ну, то есть, условно говоря, учебник может стать таким сервисом, в котором Яндекс.GPT будет в полной мере реализован именно для нужд старшеклассников. А будет ли это там тренажер по информатике или вот и помощник по математике, вот как сейчас мы видим, или какой-то вот похожий инструмент по другим предметам, это пока остается за кадром.
Да.
Пока непонятно.
Да. Да, ты прав. Мы на самом деле активно экспериментируем и исследуем различные способы взаимодействия старшеклассников, среднешклассников с нейросетями, так что в каком виде это проявится, в виде тренажера или чат-бота, или какой-то поверхности. Это может быть, не знаю, если совсем поместить, может быть, устройство какое-нибудь появится, да, через какое-то время.
Ну, вот. Ага. То есть Яндекс.Учебник будет физическим устройством, типа вот Гена на, да, вот идет тебе коробка, вот в нее говори.
Кто знает. Я сейчас на всякий случай, это как бы не спойлер, я фантазирую.
Да, вот, понятно,
для записи я отмечаю, фантазирую, если мечтать, потому что активно идет это развитие вот физических устройств и нейросетей с искусственным интеллектом, поэтому кто знает, посмотрим, будущее очень стремительно наступает.
За последние несколько лет в нашу жизнь плотно вошли нейросети. Огромную помощь они оказывают незрячим людям. Как правильно подойти к использованию искусственного интеллекта? Что можно и что нельзя с ним делать? И какими инструментами пользоваться? А главное, что из этого может получиться? Об этом ведущие поговорили с опытными незрячими пользователями Константином Галиахметовым, Маргаритой Мельниковой и Сергеем Сырцовым.
Для начала приведите, наверное, может быть, по три примера, да, того, как вы используете нейросети в жизни.
Я записываю каверы на песни, и чтобы, собственно, из каверов вместо аудио получилось просто видео, и потом его выложить, я генерирую обложки с помощью нейросети. Пишу текст, прошу составить какую-то картинку, и потом, когда составляется эта картинка, я говорю нейросети, что вот я незрячий пользователь, опиши мне эту картинку. Она описывает, если мне это подходит, замечательно, я ее сохраняю, потом, собственно, прикрепляю в Reaper, собственно, эту картинку, растягиваю до конца файла, и все, и готово. И второй пример. При изучении иностранных языков я, бывает, прошу исправить ошибки или пояснить, почему в предложении используется та или иная конструкция. Ну и я стал использовать нейросеть вместо приложений переводчиков.
Спасибо большое. Мне кажется, знаешь, как надо сделать? Если нейросеть начинает плохо себя вести, то ты ей говоришь одно и говоришь, вот тебе текстовый промпт, пожалуйста, сгенерируй мне картинку. Она генерирует картинку. Потом ты ей говоришь, а теперь опиши эту картинку. А другую сеть ты заставляешь по ее описанию генерировать, соответственно, тоже следующую картинку.
Надо попробовать.
Да, описывать картинки и генерировать. Рита, Сережа, Костя.
Я уже не просто пользуюсь нейросетями, но я их немножечко еще и преподаю. У меня уже было 8 учеников, 6 незрячих, 2 зрячих. И я не боюсь абсолютно детских вопросов. Я вообще не считаю, что в какой-либо области есть так называемые детские или недетские вопросы. Есть вопросы, на которые просто хочется и приятно отвечать. И мне приятно отвечать на все, на которые я могу, ну, что-либо адекватное ответить. Я стала большим поклонником нейросетей с сентября 2023 года, когда Be My Eyes подружилась с искусственным интеллектом, с GPT-4, когда это все было внедрено. Я поняла, насколько это круто. Ну и, соответственно, отсюда выходит первый пример использования мной нейросеток. Это, конечно же, описание фотографий, а теперь еще благодаря приложению PixieBot это описание и видеороликов длиною до 15 минут. Затем это генерация песен. Но дело в том, что я с 98 года пишу стихи, с 2005 года пишу тексты песен. И вот до этого много лет, к сожалению, писала в стол. Никто их практически не исполнял, там, кроме пары друзей, пары треков. И тут появилась чудесная Suno, затем и, может быть, менее чудесная, но все-таки Refusion. И я стала на свои тексты и также на тексты талантливых друзей-поэтов генерировать песни. И у меня вот буквально недавно, пару недель назад, вышел 6-й нейроальбом. Я позиционирую себя, ну, может быть, громко, может быть, нельзя так пафосно о себе говорить, но все-таки нейроартист или нейрокреатор. И в этой среде уже, ну, немножечко так известно, как Нина Нихель. Это мой творческий псевдоним, под которым выпускаю свои нейропесни. Ну и также третий пример – генерация картинок, конечно же, поскольку блогер, книжный блог у меня, «Жемчужная библиотечка» и несколько других сообществ, часто нужны картинки. Конечно же, обложки к своим нейропесням тоже генерирую. Но еще один такой вот очень интересный, как мне кажется, пример – это я в одном проекте занимаюсь, ну, как волонтер, таким глубоким редактированием, глубокой корректурой текста. А тексты там очень сложные. Это экономика, политика, что-то такое вот общественно-политическое. Получается так, что глаз, грубо говоря, замыливается. Я не совсем понимаю, правильно ли построена с лингвистической точки зрения та или иная фраза. Когда несколько часов подряд сидишь, вычитываешь сложный текст, ну и бывает, что я обращаюсь к нейромоделям, скидываю им то или иное предложение, говорю, ну, посмотрите, пожалуйста, все ли здесь верно с лингвистической точки зрения, как здесь пунктуации, как здесь вообще словоупотреблением, и они мне уже предлагают те или иные варианты, а я дальше смотрю, подходят мне эти варианты или нет.
Спасибо большое, Рит. Да, Костя.
Я пользуюсь этим вообще органично, просто весь день. Я не знаю, мне почему-то постоянно хочется что-то спрашивать и просить его что-то рассказать. Ну, то есть, вместо того, чтобы погуглить, я просто пишу какому-нибудь типсику, который у меня как бот в телеге, и просто у него спрашиваю. А так, для кода использую я их очень активно. Чаще всего как справочники. Как там что-то работает, как тут что-то работает. Опиши тут пример какой-нибудь или еще что-нибудь такое. Частенько я заставляю его что-нибудь писать. Например, много всяких заявлений, запросов, исков и всякой такой штуки. Допустим, мне нужно было написать запрос в какой-нибудь банк или в какой-нибудь МТС по какой-то форме. Я скидывал GPT эту форму, скидывал ей информацию, причем информацию не такую, что в каком-то виде заявления, а типа, вот я хочу у них запросить там какую-нибудь справку или что-нибудь такое, напиши мне заявление. И оно само часто находило, там, я не знаю, адрес организации, какой-нибудь их ИНН или еще что-нибудь, что нужно, вписывала в эти шаблоны, и у меня получались полноценные заявления, которые нужно было, не знаю, перепроверить слегка. Я часто в последнее время использую нейросети для критики своих идей. У меня однажды был такой опыт, у меня была идея повести, что ли, что-то такое. И я написал это XAI. И он как-то ее слегка развил, говорит, хотите, я вам напишу синопсис, хотите, я вам напишу разбиение по главам. Короче, начал проводить какую-то подготовительную работу.
Короче, стащил у тебя идею и начал писать сам, я так понимаю.
Нет,
да?
Нет, он стал развивать мою идею и мне помогать. Потом я говорю, ну окей, вроде прикольно получилось. Говорю, а будь теперь критиком, желчным, жестоким, и насмешливым, ну, строгим, но справедливым. И покритикую эту идею. И он так меня уничтожил просто. И это знаете, был не такой вот шаблонный текст, какой-то плоский, который, а прям очень смешной и все явно по делу, и, так сказать, литературным языком, которого я особо-то и не знаю. И теперь я после этого часто использую его для критики идей, потому что он так как-то классно, рационально и разумно к этому подходит, что это полезно. Также я, допустим, пытаюсь в последнее время английский активно изучать. И тут это вообще просто, это его помощь, я не знаю, невероятно и беспрецедентно. То есть, допустим, я раньше пытался читать литературу на английском, и это было трудно, потому что в некоторых местах предложения могли быть настолько сложные, что я просто начинал терять смысл этого. И переводчики, вот эти обычные, стандартные, которые были, они не могли помочь, потому что они могли перевести слова, но не могли перевести очень сложные предложения, потому что там какие-то идиоматические выражения, еще что-нибудь такое. А теперь в любом месте, где я не могу разобраться, я просто скидываю нейросети, говорю, что это за слово, почему оно тут так странно употребляется. И он мне рассказывает, что вот, оно, конечно, значит это, но вот в таком вот контексте может значить то. Тут это так построено. Там, я не знаю, грамматический разбор предложений, еще что-нибудь. Или, допустим, когда мне, допустим, учитель английского задает писать какие-то предложения, я могу просто писать, а потом скидывать нейросети и просить разобрать, показать ошибки там, еще что-то. При изучении языка это просто абсолютно незаменимое.
У меня, конечно, возникает два вопроса. Во-первых, жульничаешь ли ты, заставляешь ли ты нейросеть писать предложения, а не пишешь их сам?
Да, второе, нет. В этом нет смысла. Я как бы нанимаю репетитора. Зачем мне жульничать? Я же стремлюсь получить какие-то знания. Пытаюсь, разгрузить слегка учителя и потратить, допустим, на уроки время на что-то более полезное, на спикинг или еще на что-то.
Гостем 16-го выпуска подкаста «Доступность плюс» стал Ильяс Кинзябаев, аналитик команды «Инклюзия» Яндекса. С его помощью ведущие постарались понять, кто такой аналитик и что он делает в рабочее время, какими инструментами он пользуется. Может быть, кто-то из вас интересуется этой профессией? Надеемся, этот выпуск подкаста прольет свет на нее и даст ответы на ваши вопросы.
Кто такой аналитик? Что он делает? Вот с этого начнем.
В первую очередь человек, который анализирует. То есть это человек, который как-то работает с данными и превращают их в какие-то выводы. Не только с данными, а вообще с какими-то системами, объектами мира, и превращают их в какой-то логический вывод. Аналитиков очень много. То есть как в современном мире есть огромное количество разных видов разработчиков, которые занимаются разными задачами. Есть разработчики, которые пишут бэк, разработчики, которые пишут фронт, разработчики, которые специализируются на Android, iOS-приложениях, пишут какие-то конкретные платформы. Разработчики, которые, занимаются банковской безопасностью. Также есть и огромное количество аналитиков, которые занимаются вообще очень-очень разными задачами. Если говорить именно про IT, то даже не все люди, которые называются аналитиками, работают именно с данными. То есть существуют такие профессии, наверняка вы слышали про них. Это системный аналитик, бизнес-аналитик. Кто-нибудь слышал, дорогие друзья, про такие профессии?
Бизнес-аналитик — это как будто бы человек, который смотрит на разные какие-то показатели, которые обычно выражаются цифрами, разными цифрами, и из них делает какой-то вывод.
Это даже человек, который скорее общается с бизнесом и анализирует бизнес-процессы. То есть вот то, что ты говоришь про смотреть на метрики, про смотреть на какие-то показатели, это на самом деле в зависимости от разных показателей. Может быть и продуктовый аналитик, и дата-аналитик, и финансовый аналитик. Системный аналитик — это человек, который соединяет бизнес и разработку. То есть в разных крупных компаниях существуют разные сложные продукты. Например, CRM-система. CRM-система — это система, которая позволяет проводить коммуникации с пользователем.
В самом простом виде это такой сайт, к которому имеют доступ сотрудники компании, и там находится информация о клиентах, о продажах, о договорах, например, о мероприятиях всевозможных.
Это может быть такой системой, но на самом деле они бывают очень-очень разными. В основном их отличительная особенность, что они имеют какую-то специфическую функциональность, характерную для того или иного проекта.
На этом мы завершаем обзор эпизодов подкаста «Доступность плюс», выпущенных на момент выхода 5-го номера журнала «Диалог». Надеемся, что последующие выпуски будут не менее интересны читателям нашего журнала. Напоминаем, что полностью прослушать эпизоды подкаста вы сможете в приложении к этому номеру.